Хельга Дуран. Тарский горячий твой. Первое. Юля. Он уже был в моей квартире. Я поняла это еще до того, как открыла глаза. Интуитивно, кожей, по звенящему воздуху в моей съемной халупе. По ощущению, будто кто-то стоит рядом и пристально смотрит. Я лежала на диване, укрывшись пледом, прямо в одежде. Так и уснула, с телефоном в руке, с включенным светом на кухне, с колодой Таро на столе, разложенной и забытой. Голоса я услышала сразу. Низкие, мужские, приглушенные.
«Она здесь? А где ей еще быть?»
Сердце ухнуло вниз так резко, будто оборвалась веревка. Я села и замерла, боясь даже вдохнуть. Секунда, две. В прихожей кто-то прошелся. Медленно, без суеты. Так ходят люди, которые знают, что им ничего не будет, которые не сомневаются, не торопятся, потому что даже время работает на них. Я встала. Плед соскользнул на пол. Ноги были ледяные, будто я босиком стояла в сугробе, хотя в квартире было тепло. Колени дрожали, поэтому я с трудом сделала шаг. И в этот момент дверь в комнату открылась. Он вошел первым. Кулясов. В жизни он оказался хуже, чем в моих самых мрачных фантазиях. Ни громкий, ни грубый, ни демонстративно опасный, нет. Он был спокойным, собранным, в дорогом пальто, с аккуратной щетиной и взглядом человека, который привык, что мир вертится вокруг него. За ним двое. Плотные, одинаковые, как будто их отпечатали на ксероксе. Они остались у двери, не заходя полностью, но их присутствие ощущалось как давление, как прижатый к горлу нож.
«Добрый вечер, Юленька»,
— сказал Кулясов мягко, слишком мягко.
«Или у тебя только утро? Любишь поспать, да?»
«Вы... как вы вошли?» — выдавила я, тяжело сглотнув.
«У тебя замок старый и привычка оставлять свет», —
он оглядел комнату, оценивая интерьер.
«Ёб твою мать, ну и жопа! А в интернете ты выглядишь вполне себе успешной дамочкой. Мальдивы, Дубаи, лакшери, чил.
В интернете все блогеры выглядят богачами, а на деле все такие же нищеброды, как и я. Тоже мне открытие». Я инстинктивно отступила на шаг, и Кулясов это заметил. Улыбнулся краем губ.
«Не бойся», —
сказал он почти ласково.
«Мы ненадолго. Я не люблю тратить время без пользы. Просто хотел напомнить, что одна неделя прошла. Осталась еще одна».
Меня накрыло волной паники. Не истеричной, а ледяной, от которой немеют пальцы. «Я ни в чем не виновата!» Голос сорвался, стал тонким, жалким. «Я сказала вашей жене не вкладывать деньги!»
«Да ты что!»
Он чуть приподнял бровь.
«А она взяла и вложила?»
Он прошел дальше и сел в кресло. Мое кресло. Откинулся, положил руки на подлокотники, будто дома.
«Знаешь, в чем проблема, Юля?»
— спросил он спокойно.
«Мне не важно, кто виноват. Мне важно, кто закроет вопрос».
«У меня нет таких денег».
«Я знаю»,
— кивнул он.
«Ты мне уже это говорила».
Он посмотрел на меня внимательно, оценивающе.
«Ну, ты живая, молодая и красивая тёлка».
Продолжил он без эмоций.
«А это уже актив».
«Актив». Я вдруг отчетливо поняла, что он имеет в виду. «На панель меня хочет отправить? В секс-рабство? Господи, да мне за три жизни столько не заработать своей звездой. Я не настолько красивая». «Что вы хотите?» — спросила я, заранее зная ответ на свой вопрос.
$500 000,
— ответил он так же спокойно, как если бы говорил о погоде.
«У тебя в запасе целая неделя».
«Это невозможно!» Бандит наклонился вперед, и в этот момент маска сползла. Взгляд стал жестким, тяжелым, подавляющим.
«Слушай сюда, пизда тупая»,
— сказал он тихо, зловеще.
«Ты, наверное, не догоняешь, и я не торгуюсь, и я не люблю, когда меня наебывают».
Он встал. Подошел почти вплотную. Я почувствовала запах его парфюма. Холодный, дорогой, чужой. Он давил, как бетонная плита.
«Ты вернешь мне деньги», —
продолжил он, глядя прямо в глаза.
«Или я начну искать другие способы компенсации».
У меня потемнело в глазах. «Какие?» – прошептала я.
«Это зависит от твоего поведения».
Он развернулся, пошел к выходу, но у двери остановился.
«У тебя 7 суток, Юленька»,
– еще раз напомнил он.
«Не делай глупостей и не пытайся сбежать. Я тебя найду в любом случае. Но мне не хочется портить себе предновогоднее настроение. Карты свои спроси, где денег взять».
Он заржал. Громко. Мерзко. Его головорезы поддержали. Смех прокатился по квартире так, что стекла задрожали. Дверь захлопнулась. Звук был такой же резкий и окончательный, как щелчок затвора, словно меня заперли в камере. Сначала ничего. Просто пустота. Тишина, которая звенит в ушах после этого их мерзкого бандитского хохота. Потом ноги сами подкосились. Я опустилась на пол, на колени, будто перед иконой. Но икон не было. Был только паркет. Дыхание сперлось где-то в горле, комком, который нельзя ни проглотить, ни выдохнуть. Тело тряслось мелкой неконтролируемой дрожью. От страха, от бессилия. Я плакала некрасиво, не тихо. Я задыхалась, скулила, как загнанное животное, прижавшись лбом к полу. Слезы смешивались с пылью на паркете, оставляя темные пятна. Я плакала за эту квартиру, которая вдруг стала клеткой, за свое будущее, которое сократилось до этих 7 дней. За свое красивое молодое тело, на которое Кулясов смотрел как на вещь, на компенсацию. Я собиралась встретить Новый год в Таиланде, а придется в борделе, куда меня продаст Кулясов. Господи, я клянусь, что больше к картам не прикоснусь. Только помоги мне что-нибудь придумать, чтобы спасти свою задницу и все остальное. Вторая. Юля. Я вспоминала тот сеанс снова и снова. Не обрывками. Целиком, до мелочей. Это была обычная работа. Декабрь только начинался. Сырой, серый, с мокрым снегом, который тут же превращался в грязь. Я сидела за столом, зажгла свечу. Не для антуража, а потому что так лучше концентрироваться. Карты лежали передо мной ровной стопкой. Колода была спокойной. Ничего не предвещало беды. Ирина вошла уверенно. Слишком уверена для человека, который пришел спросить судьбу. Она не суетилась, не озиралась, не сомневалась. Такие приходят не за советом. Такие приходят за разрешением. Женщина была слишком ухоженной, чтобы быть просто красивой. Такая красота не от природы. Она вылеплена временем, деньгами и уверенностью, что мир обязан подстраиваться под нее. Она входила в помещение не спеша, будто давала пространству привыкнуть к ней. Высокая, стройная, с той тонкой, дорогой худобой, которую не спутаешь с усталостью или диетами. Это было тело женщины, которая никогда не тащит пакеты сама и не стоит в очередях. Плечи расправлены, осанка идеальная не потому, что следит за ней, а потому, что привыкла быть сверху. «У меня вопрос по сделке», — сказала она, садясь за стол. «Крупный». «На что именно хотите посмотреть?» – спросила я. «На результат!» Я попросила ее назвать имена. Она назвала свое, мужа, каких-то посредников. Передо мной был идеальный, хрустально чистый расклад. Такое нечасто выпадает. Первое. Туз пентаклей. Деньги, возможность, реальный, материальный шанс. Вторая. Король пентаклей. Влияние, власть. Мужчина, который умеет зарабатывать и контролировать процессы. Третья – тройка пентаклей. Совместный проект, слаженная работа, рост. Я помню, как на секунду замерла. Такие расклады не выпадают случайно. Это не может быть, это да. «Сделка прибыльная», – сказала я тогда. Уверена, четко. «Деньги будут, причем не разово, а с перспективой». Ирина чуть наклонила голову, не удивилась, не обрадовалась. Она ждала именно этого. «Риски есть?» – спросила она. Я сделала дополнительный расклад уже на уточнение. Карты снова были спокойны. «Минимальные», – сказала я. «Если действовать честно и не пытаться ускорить процесс». Она улыбнулась, тонко, едва заметно. «Понятно», — сказала она. «Значит, можно». Я тогда почувствовала легкий укол тревоги не от карт, а от нее. От того, как она сказала «можно». Будто решение уже принято, а я просто поставила подпись. «Карты показывают путь», — уточнила я. «Но важно, кто по нему идет». «Это уже не ваша забота», — сказала Ирина. Я взяла оплату, она ушла. А дальше началась какая-то фигня. Через несколько дней мне позвонила разъяренная Ирина с претензиями, что я ее обманула. Женщина была пьяна, судя по голосу, поэтому я не придала значения ее сумбурным обвинениям. А потом мне позвонил ее муж Федор, и я поняла, что дело плохо. Но тогда еще не понимала, насколько. Ошибка была не в картах. Ошибка была в Ирине. Эта глупая курица сама что-то там начудила, а платить за это теперь должна была я. Потому что в мире Кулясова виноват не тот, кто сделал ошибку, а тот, на кого удобно указать. Если бы я тогда знала, чья она жена, если бы отказалась, если бы сказала «нет». Но прошлое не переписывают. Я сидела на полу, прижав колени к груди, и судорожно перебирала в голове варианты, куда бежать. Физически, по-настоящему, так, чтобы перестать быть доступной, чтобы дверь больше не открывалась сама собой, чтобы воздух не звенел от чужого присутствия. Вариант первый. Друзья. Смешно. Кулясов узнает быстрее, чем я сниму обувь в прихожей. Вариант второй. Другой район. Еще смешнее. Вариант третий. За границу. Тоже не подходит. Паспорт есть, денег нет, виз нет, мозгов, видимо, тоже. Я обхватила голову руками. «Думай, Пономарева, думай, пока можешь!» Моя квартира больше не была безопасной. Стены давили, потолок нависал, каждая тень пугала. Я ловила себя на том, что прислушиваюсь к подъезду, не идет ли снова Кулясов. Страх больше не был вспышкой, он стал фоном. Как гул трансформатора, который не слышишь, пока не останешься в тишине. И вдруг тетя Таня. Мысль возникла не сразу. Сначала ощущение. Запах морозного воздуха, скрип снега под сапогами, деревянный дом, который всегда был прохладным утром и теплым вечером. Кухня, где пахнет тестом и луком, и тетя Таня в старом свитере с закатанными рукавами и добрыми глазами. Тара. Слово всплыло в голове, как спасательный круг. Тара — это не просто город, это край географии. Дальше только тайга, мороз и люди, которым до чужих проблем нет никакого дела. Это далеко за Уралом, это почти другая вселенная. Я закрыла глаза. В детстве я уезжала туда на каникулы. Тогда это казалось ссылкой. Долгая дорога, автобус, который идет полжизни, пыль, потом бесконечная зелень, комары, волки, змеи, а зимой лютый мороз. Мне было лет 12, и я плакала в первый же день, потому что там нет ничего. Ни огромных торговых центров, ни моих подруг, ни нормального интернета. Тетя Таня тогда посмотрела на меня спокойно и сказала, «Ничего, это когда тебя не ждут, а здесь тебя ждут». И ведь правда ждала. Я вспомнила, как спала на узкой кровати под лоскутным одеялом. Как утром замерзала, потому что дом еще не прогрелся. Как летом мы ходили с тетей по ягоды и грибы. Тогда мне казалось, что это временно, что я вырасту и больше никогда туда не поеду. Как же я ненавидела эту Тару тогда. А сейчас? Сейчас Тара была единственным местом, где меня не будут искать. Москва для Кулясова — открытая карта. Питер тоже. А Тара? Туда не летают бизнес-классом. Туда не ездят по делам. Туда едут либо потому, что там родился, либо потому, что больше некуда. Я резко встала, прошлась по комнате, как зверь по клетке. Напрямую в Тару из Москвы не попасть. Сначала поездом или самолетом до Омска. И потом от Омска на автобусе 5 часов. Да, только автобус. Долго, мучительно, неудобно. То, что надо. Я не строила иллюзий. Не думала, что исчезну навсегда. Но мне нужно было время. Несколько недель, месяцев, полгода, чтобы понять, что делать дальше, чтобы не жить с ощущением, что дверь вот-вот откроется, и мне наступит пипец.
3 июля. Телефон тети Тани я нашла не сразу. Мы почти не общались.
После того, как мама умерла, а папа растворился в своей новой семье, тетя Таня осталась на периферии моей жизни. Редкие звонки на праздники, сухие, но обязательные. Она никогда не лезла в душу, не навязывалась. Она просто была. Где-то там, за тысячи километров, в своем деревянном доме на краю таежного городка. Тетя Таня рано вдовела и замуж больше не выходила. Детей у нее не было. Я набрала номер, не раздумывая. Потому что, если бы начала думать, не решилась бы. Гудки прозвучали протяжно и пусто, будто сигнал пробивался сквозь толщу снегов и время. 6, 7. Я уже собралась положить трубку с облегчением и разочарованием, когда услышала. «Алло!» Голос был теплым, чуть грубоватым, таким же, каким я его помнила. В нем не было ничего от московской гладкости. Только сибирская прочность, будто бы ей не впервой принимать звонки посреди ночи от растерянных родственников. «Черт, я напрочь забыла про разницу во времени. У тети Тани ночь уже!» «Тетя Таня!» — сорвалось у меня, и я тут же испугалась, потому что голос предательски задрожал, выдавая все. Страх, безнадегу, эту щемящую пустоту под ребрами. «Юлька!» — наконец откликнулась она, и тут же без лишних вступлений. «Что стряслось-то?» «Ничего», — соврала я, — «просто соскучилась». «Так в гости приезжай, раз соскучилась». «А я как раз и собиралась спросить, можно?» «Нужно, Юленька. Ты правда приедешь?» — с недоверием спросила тетя Таня. «А когда?» «Еще билеты не брала, я хотела спросить. У вас там на Новый год снег есть?» «Как же без снега?» — фыркнула тетя Таня. «Ты мне позвони, Юленька, когда встречать тебя. Ты одна приедешь или с мужем?» «Я не замужем, тетя Тань». «Ну, это ничего. Ты же еще совсем молоденькая». «Так-то 25 мне, почти тридцатник. Ну да, до замужества еще не созрела. Не нашла своего олигарха. Да такого, чтобы подписчикам не стыдно было показать». «Я вам завтра позвоню еще, тетя Таня. Простите, что разбудила». «Спокойной ночи, моя хорошая. И вещи, вещи потеплее бери. У нас тут климат». «Хорошо, возьму». Я положила трубку и вздохнула с облегчением. Осталось собрать чемодан. Я делала это быстро, не потому что была смелой и решительной, а потому что, если остановлюсь, начну выть. Чемодан стоял раскрытый посреди комнаты, и в него влезало удивительно мало жизни. Документы, деньги, зарядки, теплый свитер, джинсы, белье. Все, что можно было унести в руках. Все остальное придется оставить навсегда. Я прошлась по съемной квартире, как по чужой. Хотя еще вчера она была моей. На кухне осталась кофеварка. Глупо, да? Я любила этот утренний гул, запах свежемолотых зерен, будто у меня есть утро, будущее, планы. Любимая кружка с отколотым краем, которую я покупала на первое время, а пила из нее 3 года. Я провела по ней пальцем и поставила обратно. Пусть будет здесь. Пусть кто-нибудь другой тоже будет думать, что это временно. В шкафу останутся дизайнерские наряды, которые не смогут поехать со мной. Книги, которые я даже не успела прочесть. В ванной адово куча косметики. И все нужное. На подоконнике цветок. Я купила его случайно, потому что он был уцененный и уже почти засохший. Мы выжили вдвоем. Я поливала его, разговаривала с ним, когда не с кем было говорить. Я не могла взять его с собой, он не пережил бы дорогу. И вот здесь меня накрыло. Не от потерь, от сожалений. Я сожалела не о вещах, я сожалела о том, что верила, что обживалась, что позволила себе думать, будто это место — дом. А теперь мне придется начинать все заново. И все из-за этой идиотки Ирины Кулясовой. Чтоб она провалилась, сука тупая. Чтоб они с Федором обанкротились вообще, наглухо. А потом их КамАЗ переехал 2 раза. Больше всего мне было жалко мой блог успешного таролога в соцсетях. Его придется снести. Если начну туда что-то выкладывать, Кулясов меня сразу вычислит на раз. Ни имущества, ни денег, ни образования, ни семьи. В Москве у меня была хотя бы иллюзия успешности. А теперь меня словно в Сибирь сослали с голой жопой.